вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Екатерина Некречи. Сегодня в нашей программе.
Что происходит в Страсбурге на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы?
Украина готовит новую волну давления на Россию в случае неосвобождения захваченных украинских моряков.
В Симферополе из-за сильного ветра без света остались около 100 тысяч жителей.
И напомню, что на полуострове, вне зависимости от того, есть электроэнергия или нет, в розетке нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM, также трансляция наших эфиров. Смотрите на нашей странице в Фейсбуке и на нашем канале в Ютьюбе «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Также у вас есть возможность попасть к нам в эфир, в прямой эфир по номеру телефона абсолютно бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Ну а жители других украинских регионов могут звонить по номеру 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну а начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Страсбурге сегодня открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней могут принять проект резолюции, который меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности, в отношении России. Если это произойдет, это будет означать первый пересмотр западных санкций против России, введенных за аннексию Крыма в 2014 году. Российская делегация не участвует в сессиях ассамблеи с января 2015 года после применения серьезного ограничения полномочий ее делегации.
И сейчас с нами на связи непосредственно из Страсбурга Мария Ионова, народный депутат Украины, постоянный член делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Мария, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день по результатам этих заседаний была ли каким-то... Что конкретно вообще сегодня происходило? Потому что самые разные сообщения мы получаем. Вот помогите разобраться нашим радиослушателям, что сегодня рассматривалось и какие решения были приняты.
Значит, как раз за сегодняшний день, да, утром, я разобью свое объяснение на две части. Утром мы формировали порядок денный, и вот сейчас, буквально час назад, начали рассматривать именно доповедь Петра де Сутера, Бельгику, то, что касается, вроде как называется красиво, усиление процесса принятия решений парламентской ассамблеи, именно то, что касается полномочий и голосования. На самом деле, сегодня утром уже порядок денный менялся абсолютно неправомерный способ, то есть процедура, регламент был нарушенный госпожой президентом парламентской ассамблеи Совета Европы, и мы вместе с британскими коллегами, с грузинскими, высловили ему просто свое бурение, да, потому что если таким образом, то есть сейчас мы видим, как любой ценой продвигается история по полномочиям по действительно части скасование санкций именно для Российской Федерации. Чтобы вы понимали, вот сейчас рассматривается репорт, около 200 поправок, то есть ассамблея пошла на то, чтобы это будет рассмотрение около 12 ночи. И будет голосование около 12 ночи.
То есть, Мария, знаете, скажите, что для чего все это делается? То есть вот почему это ставится? То есть какая конечная цель всех этих действий?
Ну, конечная цель, конечно же, вернуть Российскую Федерацию. Это раз. Вы знаете, на протяжении 5 лет мы отстаивали наши принципы и боролись, и действительно, вот, как говорится, у нас были против нас только вот там пророссийское лобби, и, конечно же, к сожалению, руководство Парламентской Ассамблеи Рады Европы, это, вернее, Совета Европы, генеральный секретарь Ягланд. Сейчас, к сожалению, адвокатов Российской Федерации увеличилось. Я вам хочу сказать, что мы всегда чувствовали поддерживали поддержку, в принципе, Петра Порошенко, президента Украины, когда у нас были такие ключевые истории, и он звонил лично вот лидерам, то есть это все обсуждалось, мы убеждали и отстаивали именно принципы и ценности Совета Европы. А сейчас вот мы стали один на один, потому что Франция и Германия приняла абсолютно другую позицию. Им сейчас очень важно вернуть большой бизнес французский в Россию. Немцам очень важен Nord Stream 2. То есть, понимаете, вот они за счет Украины, за счет Грузии, Молдовы, британцев, да, которые пострадали от российской агрессии, они сейчас решают вот такой вопрос, чтобы как бы только не вернуть Российскую Федерацию.
А чем мотивируют? Мария, скажите, чем они мотивируют необходимость вернуть российскую делегацию на вот, парламентскую ассамблею?
Да, они мотивируют тем, что, мол, санкции вот за 5 лет, они ничего не выполнили, ничего не привело, вот давайте мы их пригласим и будем иметь с ними диалог. Ну, и вдруг они что-то там исполнят. Честно говоря, абсолютно циничное заявление, потому что на словах они поддерживают права человека, а на действиях они возвращают агрессора в международную организацию. Вы были абсолютно правы, когда сказали, что вот это начало, да, потому что это политические санкции, а дальше будет экономические, а дальше еще что-то. То есть все время находится как аргументы, как России это не выполнить, вместо того, чтобы наоборот заставить Российскую Федерацию все делать для того, чтобы она выполнила. Вопрос финансирования, вы знаете, он тоже тут, наверное, включенный, но это, как вам сказать, вот вам цена демократии, да? Хотя на самом деле, товарооборот и вообще ВВП этих стран могут себе позволить не то, что компенсировать то, что Российская Федерация не платит, а даже больше. К сожалению, вот такая история. Но что самое еще циничное, что как раз на этой сессии мало того, что обсуждают возвращение, да, вот как бы позволят Российской Федерации вернуться, у нас на рассмотрении доповеди, то, что касается сбытия рейса MH17, когда уже доказано, что следствие группа доказала, что к этому причастны русские военные. Это у нас доповедь по Немцову, убийству Немцова. То есть, и это все кто делает? И все равно вот закрывают глаза и не хотят смотреть на эту правду.
Мария, скажите, если вы говорите сегодня, это дальше все продолжится, все это рассмотрение. Когда будет само голосование за вот возможность России вернуться в парламентскую ассамблею Совета Европы?
Ну, вот понимаете, опять-таки, вот они сегодня пойдут, мы видим, что есть большинство по голосованию, хотя мы работаем, да, есть голосование по этому репорту. А потом, по правилам, в принципе, это новые правила. И по новым правилам новая делегация может подаваться только, в принципе, на следующую сессию. Но нет. Они вот, как говорится, в супере регламента, они буквально чуть ли не за 2 часа подадут, Российская Федерация подаст свою делегацию для того, чтобы они принимали участие в парламентской ассамблее. Более того, я вам хочу сказать, из 11 членов российской делегации, 6, которые голосовали за введение войск российских в Украину, за аннексию Крыма, это те люди, которые находятся под мировыми санкциями, и они будут в Совете Европы, потому что Явланд и парламентская ассамблея страшно очень хотят, чтобы русская делегация голосовала за нового генерального секретаря. Вот такие двойные стандарты. Вот такая цена ценностям и принципам.
Понятно. Спасибо. Это с нами была на прямой телефонной связи Мария Ионова, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции, член делегации Украины в парламентской ассамблее Совета Европы. Мы продолжаем нашу программу. Только хочу напомнить, что завтра утром мы уже будем точно знать, как вот прошло это само голосование по возможности возвращения российской делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы, и обсудим это завтра в нашем утреннем эфире. Слушайте нас в 7:35 по Киеву и по Москве.
Крым в центре внимания.
Но мы продолжаем новости этого дня, самые главные новости этого дня. И вот российская прокуратура Крыма поддержала отказ ФСБ в госпитализации Бекирова. Об этом говорится в письменном ответе прокуратуры Крыма на обращение адвоката Исляма Велиляева, копия которого располагает Крым Реалии. Далее цитата. «Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено», конец цитаты, сказано в ответе. В прокуратуре отметили, что Бекиров содержится в камере медблока СИЗО под наблюдением медработников, получает надлежащее медикаментозное лечение, обеспечен диетическим питанием.
И кроме того, в ведомстве заявили, что с момента ареста активиста не раз осматривали медработники, в том числе муниципальных больниц. По версии прокуратуры, права Бекирова не нарушены. И также напомним, вчера украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Симферопольском СИЗО началась эпидемия кори. Она подчеркнула, что заболевших корью помещают в медсанчасть, где находится Эдем Бекиров. При этом он не болен корью, но из-за отсутствия иммунитета вероятность заражения очень высока.
Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО крайне опасно. Это цитата, значит, Денисовой в Фейсбуке. По словам украинского омбудсмена, она обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой во исполнении решения СПЧ безотлагательно госпитализировать Эдема Бекирова в больницу нетюремного типа. Москалькова пока публично не отреагировала на это заявление.
Прямой эфир.
Киев готовит новую волну давления на Россию в случае неосвобождения захваченных украинских моряков. Об этом в эфире Пятого канала сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, если Кремль до вторника не предоставит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении захваченных в ноябре прошлого года украинских моряков, после 25 июня Украина начнет новую волну давления на Россию на международных площадках.
Цей тиск буде і короткостроковим, оскільки нам потрібно досягнути результату. Буде і середньостроковий тиск, оскільки результатом цього може бути обмеження російської морської активності, російської військової активності.
Напомним, что Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге по делу захваченных Россией украинских моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины. И вот уже завтра, 25 июня, истекает месячный срок с момента принятия решения. Россия обязана предоставить отчет о выполнении решения трибунала к этой дате.
А ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что у трибунала ООН нет юрисдикции рассматривать дело о захвате украинских моряков.
Новости.
Власти Грузии изменят систему выборов в парламент. Правящая партия Грузии согласилась пойти на уступки участникам протестов и изменить систему выборов в парламент. В 2020 году парламентские выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе, то есть только по партийным спискам. Помимо этого, в стране не будет избирательного барьера. Об этом объявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Абедина Иванишвили. Об этом сообщает русская служба «Радио Свобода».
По словам политика, это позволит пройти в парламент всем партиям, которых поддерживают избиратели. Смешанная система по партийным спискам и мажоритарным округам обычно дает преимущество правящей партии, отметил он. Изменить избирательную систему было одним из требований участников акции протеста, которые проходят в Тбилиси. А они также требуют отправить в отставку главу МВД Грузии, освободить арестованных активистов и наказать тех, кто отдавал приказ жестко разгонять митинги. В столкновениях демонстрантов с полицией, напомню, сотни человек получили ранения на прошлой неделе, более 300 были задержаны.
Также отметим, что и напомним, что массовые протесты в Тбилиси начались 20 июня. Поводом для них стал инцидент с депутатом Госдумы России от коммунистической партии Сергеем Гавриловым, который в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия в стенах грузинского парламента сел в кресло спикера. Это возмутило грузинскую оппозицию и гражданское общество.
Крым в центре внимания.
В Крыму перенесли заседание по делу о помещении собора Православной Церкви Украины в Симферополе. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Министерство имущественных и земельных ресурсов Крыма подало иск против управления Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, чтобы она покинула помещение Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе. Заседание перенесли по причине того, что судья Вадим Шкуро затребовал у истца дополнительные документы, сообщил в комментарии Крым Реалии адвокат Сергей Заяц. Заседание длилось 6 минут. В зале суда отсутствовало электроснабжение из-за отключения света в железнодорожном районе Симферополя.
В российском Минимуществе Крыма пояснили требования Крымской епархии покинуть здание Кафедрального собора окончанием срока действия договора с епархией Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая перешла в созданную православную церковь Украины.
В свою очередь, архиепископ Крымской епархии православной церкви Украины Климент уточняет, что причина претензий в том, что он якобы не заплатил 1 гривню аренды. Он добавил, что вместе с адвокатами подготовил весь пакет документов и собраны все платежки. Даже если суд вынесет решение не в его пользу, архиепископ Климент намерен добиваться возврата помещения всеми законными методами.
И вот что касается собора, еще одна новость. Вчера корреспондент Крым Реалии сообщала о его затоплении вследствие очередного проливного дождя. Это случилось после начала ремонтных работ на крыше храма, который проводит Российское министерство имущественных и земельных отношений Крыма. Прихожане храма после воскресного богослужения еще несколько часов убирали последствия затопления. Они рассказали, что на третьем этаже в комнате воскресной школы обвалилась, в большом количестве штукатурка, а также, что строители не предупредили их о проводимых на крыше ремонтных работах.
Сегодня в Симферополе тоже большой ливень. В Симферополе блэкаут из-за сильного ветра, без света остались около 100 тысяч жителей. Об этом сообщает предприятие «Крымэнерго». По данным предприятия, произошел обрыв провода линии «Северная-Восточная». В городской единой дежурной диспетчерской службе утверждают, что без электроснабжения остались 98 тысяч потребителей, в основном жители Киевского и железнодорожного районов Симферополя.
Ну и на сайте ситуационного аналитического центра Минэнерго России говорится о том, что энергоснабжение намерено восстановить в Симферополе до 20:00 часов, а значит, в Симферополе объявлено еще штурмовое предупреждение. До конца суток, значит, местами сильные ливни, грозы, крупный град, поэтому будьте осторожны и бдительны.
Ну что, вот теперь мы перейдем к следующей теме нашей программы. Мы, кстати, да, мы о ней уже немножко говорили здесь про Грузию. Дело в том, что вот в Крыму заявили о том, что готовы с радостью принять всех туристов, российских туристов, которые планировали поехать в Грузию. А теперь, после того, как господин Путин издал указ, соответствующий о прекращении авиасообщения с этой страной, то якобы готовы всех принять, этот более чем 1 миллион туристов, принять его в Крыму. Так вот, поедут ли российские туристы в Крым вместо Грузии, или выберут какой-либо другой курорт, или вообще останутся у себя дома. Вот со всем этим мы и попробуем разобраться в нашей сегодняшней программе. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
Приветствую всех, кто в это время суток слушает радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Итак, о чем мы будем говорить далее в нашей программе. Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму подконтрольного России парламента Крыма Алексей Черняк заявил, что Крым готов стать альтернативой для российских туристов, которые в этом году планировали посетить Грузию. Цитирую: «Провокация, которую устроила грузинская сторона, однозначно даст огромный отрицательный результат для всей страны. Они допустили большую глупость, которая отразится на простых людях Грузии и их туристической отрасли. Последние несколько лет только российские туристы вытягивали свою всю туриндустрию и экономику Грузии. Крым готов стать альтернативой для российских туристов, которые в этом году планировали посетить Грузию. Крымский полуостров не уступает своей красотой природой и является более безопасным и комфортным регионом для российских туристов», сказал в комментарии РИА Новости Алексей Черняк. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским компаниям с 8 июля 2019 года осуществлять перевозки россиян с территории России в Грузию, а туристическому бизнесу настойчиво рекомендуется воздерживаться от реализации туристических продуктов, которые предусматривают отдых в Грузии. В тот же день, то есть 21 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал условием возобновления авиаперевозок в Грузию, цитирую, «исчезновение угрозы для россиян». Как будет оцениваться отсутствие угроз, не сообщается. Ну и стоит, конечно же, напомнить, как все начиналось. 20 июня в столице Грузии, Тбилиси, начались протесты после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в спикере грузинского парламента. Сидя в кресле спикера грузинского парламента. Вот так все началось и так продолжается. И на самом деле протесты в Грузии не закончились. А что сейчас происходит в Грузии? Мы вот с этого начнем нашу программу. Далее будем говорить с Олегом Панфиловым. Олег Панфилов. Олег, здравствуйте.
Да,
слышите нас, да? Олег Панфилов, грузинский публицист, профессор Государственного университета ИЛИ. Олег, расскажите, пожалуйста, вот что было понятно людям, особенно, может быть, которые даже совсем не интересуются политикой. Что сейчас происходит в Тбилиси, что происходит в других городах? С чем связаны эти массовые выступления граждан, которые видели многие на экранах своих телевизоров там, или на YouTube-каналах в конце прошлой недели?
Ну, протесты продолжаются, и сегодня огромные колонны автомобилей приехали к зданию Министерства внутренних дел требовать отставки министра внутренних дел, которого они считают одним из основных виновных в подавлении протеста 20 июня. Вечером, скорее всего, начнется опять большой митинг. Это уже будет пятый день этого протеста. Из всех событий, которые связаны с ними, можно только сказать одну удачу. Это отставку председателя парламента Ираклия Кубахидзе. И сегодня же Бедвина Иванишвили рано утром собрал своих соратников и заявил, что готов пересмотреть положение о выборах и провести уже ближайшие выборы по новой системе, по списочной, а не комбинированной, чтобы не было мажоритарных выборов. Это, собственно, все, но протесты по-прежнему продолжаются. Надо сказать, что, во-первых, освободились студенты и школьники, поэтому на митингах большое количество молодежи. А во-вторых, эти события объединили всех практически лидеров оппозиционных движений. И сейчас на митинг приходят те политики, которые рядом просто не могли сидеть и смотреть друг на друга, но они объединились. Что касается повода, то это, скорее всего, последняя капля была, потому что, на самом деле, в отношениях с Россией очень много проблем. Самое главное – это неразрешенная проблема оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии. Как известно, Россия не просто не хочет говорить о разрешении этих конфликтов, но и 11 лет назад признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Ну и плюс, конечно, есть много других проблем, связанных с Россией. Это ползучая аннексия в Южной Осетии. Это постоянное похищение людей, которые живут в этой зоне, близкой к линии оккупации. И российские пограничники, и какие-то осетинские бандиты периодически воруют людей, отвозят в Схинвали. Там их допрашивают, потом требуют за них выкуп. Вот, собственно говоря, основной повод для того, чтобы Грузия опять всколыхнулась.
Олег, а теперь вот если говорить непосредственно о том, вот о чем мы сегодня говорим, с прицелом на туристическую отрасль, я хочу нашим напомнить радиослушателям, что российский президент, вот он издал такой указ о запрете полетов из России в Грузию с 8 июля. Насколько эта новость была воспринята грузинским турбизнесом? Вот как она была, как они к ней отнеслись?
С большим смехом. Потому что туристы, которые приезжают с помощью российских авиакомпаний, составляют от силы 8-9% всего. Большинство российских туристов приезжает на транспорте или на личном, или пользуются автобусами, которые едут из России. Во-вторых, российские туристы – это всего лишь на третьем или на четвертом месте среди всех стран, откуда приезжают туристы отдыхать в Грузию после Армении, после Азербайджана. И поэтому говорить о том, что мы так сильно пострадаем от отсутствия российских туристов, ну, это совсем неправда. Сегодня только агентство по туризму распространило цифры, сколько тратят туристы из разных стран в Грузии. Ну, так вот, самый низкий расход российских туристов, который в 2-2,5 раза ниже, чем покрываются расходы присутствия европейских туристов. Наконец, еще одна очень смешная вещь. Когда Россия говорит, что она поставляет там 1,5-2 миллиона туристов в Грузию, это очень смешно, потому что даже наша пограничная служба подсчитывает исключительно визитеров.
То есть всех абсолютно, да?
Невозможно определить, кто из них турист. Вот. И это огромное количество водителей, которые на трейлерах ездят из Армении в Россию. Почти у всех у них российские паспорта. Это владикавказские таксисты, которые возят людей из России в Грузию. Так что говорить о какой-то точной цифре количества российских туристов это никто не сможет.
Понятно. Спасибо вам за такую картину. Олег Панфилов, грузинский публицист, профессор Государственного университета Илии, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. И сейчас вот еще несколько данных. Неправительственная организация «Международная прозрачность Грузия» провела исследование, чтобы выяснить возможные потери Грузии от туристического эмбарго со стороны России. В организации заявляют, что только в том случае, если Россия с 1 июля полностью закроет с Грузией границу, в том числе сухопутную, и ни один российский турист не приедет, потери Грузии составят 100 миллионов долларов. При этом в организации заявляют и о том, что этот сегмент не играет решающей роли в экономике в целом, и в перспективе российское эмбарго должно подтолкнуть к более активному освоению европейского рынка. Цитирую, «Мы должны активизироваться по другим направлениям. Если до этого у нашего департамента туризма Россия считалась стратегическим рынком, в этом направлении было много рекламы, то сейчас этот ресурс должен быть распределен на другие страны», заявляет Бесо Намчавадзе, экономист организации «Международная прозрачность Грузия», в интервью телекомпании «Рустави-2». А, кстати, по данным Национальной ассоциации туризма Грузии, в 2018 году страну посетило 1 400 000 россиян. Всего же в Грузию приехало 7 200 000 иностранцев. Рост потока российских туристов в 2018 году составил почти 24% по сравнению с 2017 годом. Далее продолжаем программу и будем говорить с Александром Асауленком, вице-президентом Российского союза туриндустрии. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Интересует такой вопрос. Вообще, насколько Грузия для российского туриста, она вот в приоритете туристических направлений? Это номер один, два, три или может быть, где-то там после первой десятки?
Нет, это направление из зарубежной, которое входило в пятерку основных.
Угу. То есть это популярное направление. И кто эти туристы, которые приезжают из России? Что их в основном двигало в Грузию? И вот если они сейчас не поедут в Грузию, кстати, интересно было бы и ваше мнение, будут ли они действительно пытаться попасть в Грузию не авиатранспортом, а другим транспортом, то куда они поедут в противном случае?
Ну, сразу хочу сказать, что, конечно, Грузия привлекала. Грузия привлекала своей близостью, своим пониманием российской ментальности, своими ценами, радушием, близостью и любовью россиян кавказской кухни. Вот все эти факторы в совокупе, собственно говоря, это направление и сделали популярным среди российских туристов. Что касается второй части вопроса, то я думаю, что вряд ли, так сказать, будет какой-то достаточно серьезный поток через третьи страны. Ну, мы видим на примере того же Египта, да, насколько, так сказать, это направление было любимым для россиян, и потоки там были значительно выше, в том числе и того, что у Грузии. Но, тем не менее, да, мы знаем, что там ездят российские туристы самостоятельно через третьи страны, но это совсем не те потоки. Скорее, Действительно, россияне будут искать нечто похожее, схожее, в какой-то смысле идентичное. Ну, это те же страны Кавказа, такие как Армения, Азербайджан, либо дальнее зарубежье, но тоже Черное море, такие как Болгария, Черногория. Наверное, вот в этом направлении будет идти движение.
Угу. Я задам тогда еще такой вопрос. Дело в том, что на прошлой, не в самом конце прошлой недели, ну вот после событий в Тбилиси, глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, это крымский глава комитета по санаторному комплексу и туризму, заявил, что Крым готов стать альтернативой для российских туристов, которые в этом году планировали посетить Грузию. Но готов стать и станет альтернатива. Это две разницы, две большие разницы. На ваш взгляд, вот возможно ли переориентирование тех туристов, которые планировали поехать в Грузию в этом году, что они поедут вместо Грузии, например, в Крым?
Вы знаете, как показывает опыт предыдущих, ну, скажем так, аналогичных ситуациях, это было и с Турцией, и с тем же Египтом и так далее, каждая такая ситуация делает новый скачок в развитии вот именно внутрироссийского туризма. То есть и российские дестинации, в первую очередь, там, конечно, это было с Краснодарским краем, да и, собственно говоря, с тем же Крымом, действительно потоки увеличивались, и увеличивались достаточно значительно. Здесь, наверное, ситуация скорее не от безысходности, как многие могут посчитать, а то, что, как правило, подобные ситуации дают такой стимул или толчок для того, чтобы появился новый продукт в тех российских дестинациях, которые уже что-то предлагают россиянам. Но для того, чтобы эти потоки, которые откуда-то уходят, пришли именно к ним, вот как раз в этом плане и идет движение и развитие непосредственно туристского продукта внутри некоторых регионов. Поэтому я думаю, что скорее да, чем нет, с точки зрения того, что часть потока однозначно пойдет на Крым.
Угу. Понятно. Спасибо вам. Это был Александр Асауленко, вице-президент Российского союза туриндустрии. Напомню, о чем мы сегодня говорим. Значит, говорим мы вот о чем. Дело в том, что в прошлом году в Грузию приехало 1 миллион 400 тысяч человек. В этом году, вот после митингов в Тбилиси, и последовал указ президента России Путина о том, что с 8 июля запрещается авиасообщение с Грузией, и якобы и российским, и грузинским авиакомпаниям. Правда, вот грузинские авиакомпании пока что в комментариях Радио Свободы заявляют, что им не поступало такого официального запрета, и они пока что продают билет. Но, тем не менее, есть указ российского президента, который запрещает авиасообщение, по крайней мере, российским авиакомпаниям с Грузией. С другой стороны, настоятельно не рекомендует продавать туры какие-либо в Грузию для граждан России. И вот уже появилось заявление с Крыма господина Алексея Черняка о том, что якобы вот 1 400 000 туристов или там какое-то другое количество, что они их всех рады встретить и принять, и разместить в Крыму. Но поедут ли те российские туристы, которые планировали свой отдых в Грузии, в Крым, или поедут, или выберут какие-то другие направления? Вот мы пытаемся разобраться в нашей сегодняшней программе. С кем мы говорим дальше? Дальше у нас Александр Бурдонов. У нас председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта «Курорт-эксперт». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, на ваш взгляд, вот те туристы, которые планировали поехать в Грузию и ездили, может быть, да, в Грузию на отдых, приедут ли они в Крым? То есть, или же все-таки им интереснее более какое-то другое направление будет?
Ну, туристы везде ездят, не только в одну Грузию. В Крыму приезжают туристы, которые были в Турции, в Египте, в Париже, где угодно, и все, тоже приезжают в Крым, побывают везде. Почему не поехать? Угу. Кому-то.
Понятно. То есть вы не полагаете, да, что будет такое автоматическое перенаправление, если человек ездил в Грузию, то он поедет в Крым? То есть, ну, автоматом вот так, что называется.
Автоматически должен поехать в Крым. Ну, он поедет в Сочи, он поедет в Анапу, кто-то поедет в Крым, кто-то поедет, не знаю, на Таиланд, я не знаю. То есть непосредственно, вот да, мы вас ждем в Крыму, но ради бога, кто-то приедет в Крым. Тут же кто из них куда переключится, с ним. По итогам можно что-то узнать, только если поспрашивать. А так как это? Курортных мест много.
Понятно. А есть еще одна очень интересная информация о том, что российский сервис aviasales.ru посчитал, что в Турции, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на неделю за двоих. Это уже с авиаперелетом. Причем эксперты туристического поисковика проанализировали стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих этим летом в популярных приморских городах. Минимальный бюджет вот такого, как я сказал, отдыха, 3 звезды отель на двоих, плюс авиаперелет, по данным сервиса, составляет 53 356 рублей. А вот поездка в Турцию, по данным этого же сайта, обойдется в 31 892 рубля. В болгарском Бургасе самостоятельным туристам придется заплатить не менее 41 тысячи рублей, и специалисты подсчитывают, что это на 23% дешевле отпуска в Крыму. Отдых в Греции, например, если говорить про Салоники, он будет дешевле на 16%, чем в Крыму. А за неделю, опять-таки, в Черногории плюс авиаперелеты, дешевле на 15%. Александр, у меня к вам такой вопрос. Крым действительно как бы дороже, чем вот курорты, перечисленные на сайте aviasales.ru?
Я вас услышал. Нравятся мне эти ребята. Значит, смотрите, один и тот же отель, условно, трешка, да, по Крыму. Если возьмем цену ЮБК Ялты, Алуша, Евпатория будет процентов на 15 дешевле, да. Феодосия, тоже где-то так же. А вот если взять такой же отель, Штормовом или, допустим, Тарханкуте или Казанькете, так он будет на 30-40% дешевле. Так от чего считаем?
А там есть такие трехзвездочные отели? Вот на
Тархан
есть уже, да?
Есть. Я лично провожу классификацию. Вот у меня и в Черноморском районе есть, и в Ленинском районе есть. Нормальные трешки. Совершенно, причем почти четверка. Вот это реклама. Это будет реклама, но я скажу все-таки, да, Рига, пускай зайдут, посмотрят.
Понятно. То есть вы полагаете, что не совсем корректно выбираются как бы места вот этих курортов?
Смотрите, если говорить корректно, сравнивать корректно курорты, нужно, грубо говоря, провести мониторинг отелей, да, по уровню качества, по соотношению цены и качества на тех и на других курортах. И какую-то процентовку по категориям отеля сделать, по их расположению. Я думаю, что в той же Турции, далее в том же Кипре, но Кипр, по-моему, маленький, а в той же Турции те же отели на разных курортах, нет, цена разная. Угу. Если они говорят, мы в среднем вот так вот видим, они так думают, хорошо.
Понятно.
Давайте возьмем наши курорты в этом самом, в районе там, западного, восточного, северного Крыма. Да я думаю, что они дадут фору без вопросов. Если они берут ЮБК, опять же вопрос, по той же цене, да? Вот отель на берегу моря, да, и отель, допустим, в километре от моря. Тоже у моря, но там километр, да, там машина или трансфер есть. И цена уже разная, процентов на 15%.
Понятно, спасибо вам. Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Александром Лиевым, экс-министром курортов и туризма Автономной Республики Крым, а ныне главой Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте. Очень интересно было услышать Бурдонова, которого не слышал уже несколько лет. Вспомнились наши дебаты и дискуссии. Теперь мы по разные стороны границы административной, на оккупированной территории, а я здесь.
Александр, а вот если говорить теперь вот про Грузию, вот то, о чем мы сегодня, с чего мы начали разговор? Ну, вы-то точно знаете, да, вот этот указ президента России о том, что минимизировать вообще полеты россиян в Грузию. И тут же сразу же в конце прошлой недели появилось заявление господина Черняка о том, что вот всех этих туристов мы, имеется в виду, он говорит о том, что всех российских туристов, которые не поехали и не поедут теперь в Грузию, все готовы принять в Крыму. На ваш взгляд, вот турист, из которого планировал российский поехать в Грузию, поедет ли он в Крым сейчас?
Ну, эти действия Путина говорят о трех вещах. Во-первых, это очевидно, что отношение к самим россиянам, как к баранам, как к стаду, типа, сейчас скажу, сюда пойдут, с кем я там больше договорюсь, с тем туда и буду отправлять своих баранов. Ну, это очень некорректно по отношению к людям, и удивительно, что эти люди снова и снова выбирают этого пастуха баранов. Это, конечно, просто удивительно. Второе, что это хороший сигнал, ну, хороший в смысле не для россиян, а понятный сигнал для всего туристического рынка мира, что рассчитывать на российских туристов не стоит, и строить свой бизнес под принятие российских туристов — это очень рисковая затея, потому что вы будете всегда зависеть от настроения Путина. Ну и третье, вся эта история, конечно же, говорит о том, что Черняк пытается присоединяться к каким-нибудь громким заявлениям, чтобы хоть где-нибудь о нем вспомнили лишний раз. Например, на радио «Крым Реали», ему, надеюсь, он нас слышит. Глупость, Алексей, вы говорите, если слышит нас Черняк, то я это обращаю сейчас к нему. Глупость, потому что все российские граждане, которые так или иначе хотели бы ехать в Крым, всем им были созданы максимально комфортные условия в годы, когда Крым был довоенный, когда это была украинская территория. Во что только не целовали этих россиян, чтобы они приезжали в Крым и оставляли там свои деньги. Это было дешевле, комфортнее, логистика была удобная. И тогда максимально сколько мог принимать Крым, он принимал 1 400 000 500 граждан России. Сегодня эта цифра осталась прежней, и большого увеличения, конечно же, она нет никаких оснований для большого увеличения. Но только если Путин будет их опять туда отправлять поездами, штабелями, без ихнего там особо желания. 2 000 000 людей, которые ездили отдыхать в Грузию, это, скорее всего, люди, которые устали от российских флагов, которые не ехали в Сочи, не ехали в там другие российские курорты, а раньше действительно ездили и в Крым, потому что в Крыму была территория, на которой не было вот этой постоянной путинской пропаганды. Поменять Грузию на Крым — это противоречит интересам людей, которые выезжают из России подальше от российских флагов, чтобы отдохнуть от этой пропаганды.
Александр,
иначе
скажите...
Краснодар.
Да, и интересный момент вообще. Вот по данным, кстати, Национальной ассоциации туризма в Грузии, в 2018 году страну посетили 1 400 000 россиян, а всего же в Грузию приехало 7 200 000 иностранцев в течение года. Правда, фиксировали они и рост потока российских туристов в 2018 году, он составил почти 24% по сравнению с 2017 годом. А вот если говорить о наиболее близком вот таком туристическом продукте, вот если человек выбирает Грузию, то можно ли предположить, куда он поедет, в какую страну или в какой там регион? То есть вот зачем человек едет в Грузию?
Я думаю, что это будет, скорее всего, Турция. Вот Грузия и Турция конкурируют за российского туриста. Конкурируют за российского туриста Грузия с европейскими курортами. Они просто дороже, а Грузия там хорошо это отбивает ценой. Это могут быть курорты Прибалтики, которые тоже для россиян довольно популярны. Это и Латвия, Литва, Эстония. Но там больше проблем с визами. Ну, хотя последнее время и грузинская виза для россиян, они к этому тоже привыкали, там то их вводили, то их отменяли, но в целом такая история тоже присутствовала. То есть, ну, в принципе, в любом случае внутренний российский рынок не конкурирует с выездным туристическим потоком. То есть вместо Грузии люди не поедут в Краснодар. Вместо Краснодара поехать в Крым могут, вместо Крыма в Краснодар могут. На сегодняшний день при условиях оккупации Крым как внутренний продукт рассматривает, если. Но те, кто собирались выехать, они и выезжают с мотивацией уехать куда-то, вот, чтобы не в России. Вот чтобы не в России. Не потому что там море теплее. Море-то по берегу, ну там, ну, 100 километров разницы. Море то же самое, что в Сочи.
Да, но при этом больше миллиона ехало в Грузию, да?
Больше, до 2 миллионов. Я вот, вы называли статистику про 1,5 миллиона. Ну, я располагаю цифрами от заместителя главы агентства по туризму Грузии Расудан Мамасашвили. Называла мне как-то эту цифру, что это было, они превысили 2 миллиона человек в 2018 году, приняв из России. Ну вот, вокруг этих цифр оно как бы и колеблется. Но это люди, которые выезжают за пределы России.
Понятно.
У них это пунктик поехать именно из России.
Спасибо вам. Александр Лиев был с нами на прямой телефонной связи, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым и глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. Ну, вот так выглядит эта ситуация. По разным оценкам, от 1,5 миллиона вот до 2 миллионов российских туристов приезжало на отдых в Грузию. Кстати, по данным Российского союза туриндустрии, за первые 5 месяцев 2019 года в Грузии побывало более 500 тысяч россиян, и Грузия входит в 15 самых популярных стран для посещения российскими туристами. Но и, как мы уже сообщали, правительство России с 8 июля запретило авиасообщение с Грузией авиакомпаниями и также не рекомендовало, настоятельно не рекомендовало не только не стучаться в дверь, но еще и не подавать, значит, не продавать туристические вот путевки в Грузию. Куда перераспределится этот туристический поток, ну вот покажет самое ближайшее время, если он действительно перераспределится. Продолжение программы слушайте через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
С вами радио «Крым Реалии», Катя Негреч, Александр Янковский, Стас Юрченко присоединился к этому эфиру. Интересна была основная тема эфира, будет позже и текстовая версия на сайте «Крым Реалии» вас ждать, поэтому приходите, кто что-то пропустил. Ну, а мы немного еще поговорим о новостях. Вот, например, Россия ущемляет свободу вероисповедания в Крыму, об этом говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США о состоянии свободы религии в мире, представленном в Вашингтоне 21 июня. В частности, Россия оказалась в числе стран, которые подверглись критике за ущемление прав и свобод членов религиозных меньшинств. Также в отчете упоминается и аннексированный Крым.
Авторы доклада опирались на данные российской правозащитной организации «Мемориал», согласно которым в настоящее время в России 177 заключенных находятся в тюрьме из-за своих религиозных взглядов. Большинство из них – мусульмане. В частности, в отчете говорится о приговоре российского суда по первому бахчисарайскому делу «Хизбут-Тахрир». Госдепартамент США отмечает, что, согласно данным правозащитников, этих людей преследовали за их несогласие с российской оккупацией Крыма. Российская сторона пока публично не комментировала эти заявления.
Ну, а также есть еще новость о том, что президент Зеленский уволил начальника СБУ в Автономной Республике Крым. Об этом говорится в указе главы украинского государства 24 июня. Александр Шмытько возглавлял Главное управление службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым с 15 июня 2018 года. При этом указа о назначении нового начальника управления СБУ в АР Крым на сайте президента Украины нет. После аннексии Крыма Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым дислоцируется в Херсоне.
А у нас дислоцируется здесь в нашей студии один кирчанин. Станислав Юрченко, он сейчас к нам присоединился, Стас, специально для тебя новость. В Керченском проливе сел на мель российский теплоход. По сообщению Росморречфлота, сегодня судно «Сибирин-1» с грузом угля на борту село на мель при отходе от причала российского порта «Кавказ». По информации, которую публикует сайт «Маринтрафик», отслеживающий перемещение судов, в настоящее время «Сибирин-1» находится неподалеку от российской косы «Чушка». Рядом с ним около десятка судов. В Росморречфлоте утверждают, что пострадавших в результате инцидента нет. Утечки нефтепродуктов не зафиксировано, а судоходство свободно.
Могу лишь добавить то, что в эфире радио «Крым Реали» уже эксперты выражали мнение, что это вполне может произойти, ведь строительство Керченского моста и уничтожение косы Тузла одновременно с этим очень сильно повлияло на морское дно в проливе, и как именно, пока было непонятно.
А, кстати, в марте 2019 года уже случился подобный инцидент. Напомним, судно «Мэриланд» под флагом Либерии село на мель у берегов Керчи. По заявлению Росморречфлота, причиной инцидента могла стать низкая осадка судна. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины тогда заявили, что судно «Мэриланд» село на мель в Керченском проливе из-за обмеления дна и отложения песка, которое вызвано строительством России Керченского моста. Вот так.
Ну и в продолжение к теме, которую Янковский вот здесь в эфире озвучивал вместе с экспертами, да, в МИД Украины назвали фейком информацию о запуске автобусов из Баку в Крым. Не соответствует действительности, является очередной дезинформацией, распространенной СМИ России, новости о якобы открытии автобусного сообщения между аннексированным Крымом и столицей Республики Азербайджан Баку, говорится в сообщении, которое распространило Министерство иностранных дел Украины, да. Но это, наверное, все-таки, если о таком заявили, да, потому что ранее российское информагентство «Спутник» в Крыму распространила заявление руководителя предприятия «Крымавтотранс» Игоря Крапчука о запуске регулярных автобусных рейсов из Баку в Симферополь. И в Министерстве иностранных дел Республики Азербайджан публично не комментировали сообщения российских СМИ. Но, во всяком случае, мне кажется, что здесь надо обращать внимание на то, что нам с вами говорят, потому что могут рассказать и такое, что вот уже, значит, прямые сообщения, можно ездить. Зачем еще ездить? Я не знаю, зачем из Крыма ездить в Баку.
Да, смотрите, у нас сегодня какое-то... Ну, потому что самолеты не летают в Баку, поэтому, может быть, теоретически кто-то мог подумать, что заработает такой автобус. У нас сегодня какие-то новости туризма. Вот одного из таких туристов задержали не так давно по подозрению в участии в самообороне Крыма на обмен границы с Херсонской областью. Он ехал на материковую Украину из аннексированного полуострова, а хотел оформить себе документы для посещения стран Европейского Союза. Речь идет об арестованном Херсонским городским судом по подозрению в участии в самообороне Крыма севастопольце Степане Резунике, который выезжал из аннексированного Крыма в Киев и был задержан при прохождении административной границы. О цели поездки сообщила супруга задержанного, Ирина Резуник, в комментарии российскому изданию ТАСС. Она добавила, что ее супруга есть украинский паспорт. После аннексии в Крыму он также получил российский паспорт, который не признается украинскими властями.
Но нас еще ждут новости будущего и также топ-3 от Крым Реали, самые популярные материалы. Давайте мы поговорим о будущем. Александр, что же вы себе думаете? Да, давай, Стас, у тебя Стас уже что-то придумал. Что нас с вами ждет?
Симферопольцев, ялтинцев и алуштянцев ждет подорожание проезда. Да, и ждет подорожание проезда в троллейбусах. Дело в том, что уже с 1 июля в Симферополе, Ялте и Алуште стоимость проезда в автобусе составит 17 рублей.
По информации... Всё, стоп, подожди, 17 рублей. И у нас хорошая новость для жителей Красноберегобска, Джанкоя и Армянска. Подорожание в троллейбусе в этих городах не будет.
У вас нет троллейбуса, нет подорожания. Подорожание. Я процитирую председателя Госкомцен Крыма Александра Пономарева. Повышение связано, цитирую, с поэтапным доведением стоимости проезда до экономически обоснованного уровня реализации мероприятий по соблюдению транспортной безопасности, в том числе соблюдение графика работы и отдыха водителей, а также внедрение автоматизированной системы оплата проезда. Ранее сообщалось, что стоимость проезда в указанных городах возрастет всего лишь до 15 рублей за поездку, но, видимо, решили, что раз 15 рублей смогут заплатить, то и 17 заплатят.
У меня такое впечатление, что началась программа «Крымский пармезан», и сейчас вот такой конкурс на самую безумную новость этой недели. Уже есть вот претендент. Симферопольца задержали за звонок о минировании вокзала. Сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте совместно с ФСБ задержали мужчину, который сообщил о якобы минирование железнодорожного вокзала в Симферополе.
Один вопрос, зачем? Там же поезда не ходят практически.
Да, вот, но он сообщил правоохранителям о том, что совершил звонок из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утверждают в ведомстве. И сообщается, что материалы проверки переданы в управление МВД России по Симферополю для принятия решений. Пока нет публичных комментариев задержанного или его адвокатов. Ну, это безумие вообще такое абсолютное. То есть, зачем звонить и минировать, сообщать о минировании вокзала, которым никто не пользуется?
Вот, очень странно. Еще есть одна интересная, немножко странная новость. В Керчи начали устанавливать декоративную надпись «Город-герой». О том, что на Адмиралтейском проезде приступили к установке этой надписи, на своей странице Facebook сообщил глава российской администрации Керчи Сергей Бороздин. Он же отметил, что контракт на выполнение работ, контракт был на 6 миллионов рублей, был заключен в начале этого года. В его рамках перед 9 мая была создана цветочная композиция в форме звезды на гриме 3D, произведена высадка цветов и деревьев.
Это замечательная новость, но, конечно, она не идет ни в какое сравнение с новостью...
Ах, это украли вы мою новость.
Ну, пожалуйста,
Катерина.
У меня, кстати, я подозреваю, что у меня другая новость будет топовой.
Да, вам не это нравится? Ну, в общем, мы помним все истории с прошлой недели про крокодилов, точнее, про головы крокодилов. Так вот, на улицах Симферополя ветеринары искали крокодила. Это сейчас не какая-то там игра или что-то еще. Об этом заявил председатель Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов. По его словам, сотрудники ветразведки, оказывается, такое есть, ветразведка, исследовали территорию по обе стороны реки, рядом со школой номер 24, а все стройки неподалеку. Никаких крокодилов, ни живых, ни мертвых, не обнаружено, говорится в официальном сообщении. Ну и напомню, что в минувшую субботу, несколько суббот назад.
Неделю назад,
в социальной сети Инстаграм появилась информация о якобы найденном живом крокодиле неподалеку от школы 24, а менее недели назад на улице Воровского во дворе многоквартирного жилого дома были обнаружены две отрубленные головы крокодилов, которые, кстати говоря, очень профессионально на специальном транспорте, как тогда сообщалось в новостях, увезли и ликвидировали. Но, значит, в Госкомитете ветеринарии Крыма добавили, что материалы по факту жестокого обращения с животными будут направлены в прокуратуру Киевского района Симферополя. Но мне очень нравится, что есть ветразведка. И вообще, если честно, если вы видите где-то крокодилов, ну, сообщайте об этом
господину,
нам в первую очередь.
Господину Иванову.
А потом уже Иванову.
А в Севастополе ветразведки нет, да? Именно поэтому там енотов всем миром пытались спасти с деревьев.
Всем миром, всем народом.
Получите!
Нет, подожди, да, это моя, слушай, это моя новость, потому что на самом деле... Дело в том, что у нас же новости туризма. Вот чувствуется сразу, в Крыму начался туристический сезон. Напомню, на прошлой неделе туристы сели на банан в Алуште, да, желающие поскакать на банане, их вывезли в море и там оставили просто-напросто, бросили, и все, их уже дальше спасатели спасали. Теперь вот есть появилась новость об одной, не знаю, туристке в Алуште, которая не успела на этот банан, она села на матрас, и вот на этом матрасе ее унесло в открытое море. Речь идет о 58-летней женщине, которую унесло в море в районе пляжа Эллингов Дельфин.
А может, все было не так? Может, как раз с этого банана пыталась попасть на берег, увидела мимо проплывающий матрас, решила доплыть сама, но ее унесло.
Или наоборот, она узнала о том, что банан остановился где-то там в километре от берега, решила попасть туда и пойду на матрасе.
Еще больше крымского пармезана в нашем вечернем эфире. Грачевский планирует открыть в Крыму студию «Ералаш». Об этом художественный руководитель российского детского киножурнала сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму». Цитирую. «Мы решили, что Крым и Симферополь в первую очередь обделен, и поэтому мы здесь создадим в сентябре студию «Ералаш». По словам Грачевского, дети со всей страны хотят прикоснуться к нашему «Ералашу». Он также отметил, что руководителем крымской студии станет местная журналистка Евгения Обручева. По его словам, на месяц для работы с детьми приедет оператор, который снимает «Ералаш» в Москве. Борис Грачевский ранее уже бывал в аннексированном Крыму. В 2017 году он утверждал, что в Крым будут проходить съемки «Ералаша».
Ну, теперь кажется, он что... может и в 2019 году это утверждать. В принципе, у него есть...
Но, учитывая количество смешных новостей, чем вам не прекрасное место для съемок?
Ты знаешь, ему не дадут, наверное, снять вот такой «Ералаш», такой смешной на самом деле.
Но есть у Стаса еще 2 минуты для того, чтобы рассказать про топ-материалы на сайте «Крым Реалии». Что ты порекомендуешь нашим слушателям, нашим зрителям в YouTube и Фейсбуке искать на сайте «Крым Реалии»?
Вот я бы много им хотел порекомендовать, но, к сожалению, у нас тут диктатура наших посетителей сайта «Крым Реалии». Mm-hmm. И вот именно те публикации, которые набрали больше всего просмотров, мы сейчас и озвучим. На первом месте у нас текст Андрея Фурдика из рубрики «Мнение. Письма крымчан. Не ждите от Путина ответа». Давайте послушаем реакцию на прямую линию президента России Владимира Путина, что прошла в прошлую пятницу. Цитируем. Мне кажется, крымчане остались последними, кто еще верит Путину и рассчитывает с его помощью добиться справедливости. Они шантажируют местных чинуш тем, что, мол, обратятся к президенту России, и он задаст им трепку. Я бы назвал это школярством, потому что их угрозы смахивают на то, чем нас запугивали не совсем умные учителя, грозившиеся рассказать про наши проделки родителям. Люди собираются где-то втихаря, записывают свои послания, жалобы, просьбы и прочие стенания на видео, отправляют в Москву и потом размахивают этими самодельными видосиками перед носом местных начальников. Второе место. Традиционная фотогалерея понедельника. Самые яркие крымские фотографии недели. Затопленный храм Православной Церкви Украины в Симферополе. Могила Януковича-младшего и захоронение генералов на Братском кладбище в Севастополе. А также экскурсия по музейному комплексу, 35-я береговая батарея и курортный сезон в разных уголках Крыма от Судака до Севастополя. Крымреалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 17-23 июня этого года. Заходите на сайт и смотрите, ведь как бы я красиво не расписывал их, все равно своими глазами посмотреть получше.
И, да, и переходим к третьему месту, где оказалось еще одно мнение, это Сергей Стельмах из специально для Крымреалии «Крым и российские религиозные войска». Цитирую. «Московский патриархат, формально являясь религиозной организацией, занимается активной политической деятельностью в интересах Кремля. Пропаганда идеи русского мира, отрицание национальной идентичности Украины, украинцев, оправдание российской агрессии, милитаризация сознания крымчан. Это не полный перечень того, во что активно вовлечены служители российской церкви на украинском полуострове. Каждый праздник и религиозное событие используется в целях агитации и пропаганды. Полную версию читайте на сайте Крымреалии».
И еще одна короткая новость. В Крым идет похолодание. Понижение температуры воздуха на полуострове ожидается к концу текущей недели. В пятницу на смену тропической массе придет воздух умеренных широт. Похолодает днем до плюс 21-26 градусов, ночью до плюс 12-20. При этом есть вероятность локальных дождей, гроз и града.
Но... Это, наверное, самая популярная новость.
Да? Нет, самая популярная новость, что мы, у нас не будет похолодания к вам, дорогие наши слушатели и зрители. Команда «Радио Крымреалии» работает для вас круглосуточно, поэтому оставайтесь с нами.